Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. В разделе «Воспоминания» свидетельства о жизни русских эмигрантов в Болгарии, Сербии, Франции, Чехии. Некоторые из них вернулись на родину по своей воле. Другие были арестованы и вывезены в Советский Союз. Записи Ирины Колесниковой.
Эмигрантская поэтесса Ирина Кноринг умерла в Париже в 1943 году, а в 1933 она написала такие стихи. «Зачем меня девочкой глупой, от страшной родимой земли, от голода тюрем и трупов в 1920 году увезли?» В этой передаче воспоминания об эмигрантских скитаниях и горьком возвращении на родину. «Русская Одиссея».
Я работала тогда медсестрой на морском причале в городе Дудинка, будучи заключенной.
Вспоминает Светлана Сергеевна Томилина.
Это было в 1946 году. Был сентябрь, но уже на реке было шугать, вот такие комья льда. И вот однажды в нашем строю я увидела двух человек, совершенно отличных, обычных наших грузчиков. И я спросила нашего там бригадира, говорю, а кто это такие? Он говорит, о, это уже другая мануфактура. Это из ПТО порта.
Светлана, да. Сергеевна, за что вас посадили?
Я родом из профессорской семьи. И из-за болезни отца мы не могли уехать, как все остальные, в эвакуацию из города Киева. И я во время этой оккупации за своей подруги Лидочки познакомилась с несколькими эмигрантами, которые жили в Белграде. Эти эмигранты мечтали о создании в России. Они думали, что будет победа Германии. И они мечтали о создании демократической республики. А мы были девчонками 18-летними. Нас это привлекало и было интересно. Это была романтика.
Они приехали с немцами?
Они приехали под разными предлогами, но они никогда не сотрудничали с немцами. И это даже было удостоверено нашими органами. И за это знакомство мы все получили. Нас было трое девочек, крайне низкий по тем временам срок – 8 лет. А еще я же вам вот начала рассказывать, рядом с моей маленькой клетушечкой была большая довольно комната с печуркой, где грелись всякие уже вольнонаемные. И среди них была девушка, которая училась в вечерней школе. И она просила меня переводить и учить английские тексты. А я английский учила на нарах, когда еще в Киеве была. Думала, что я вернусь в институт. И вдруг я слышу над собой насмешливый голос. И вы это думаете, что вы читаете по-английски? Я поднимаю глаза и вижу вот одного из этих молодых людей. Мы говорим, а почему нет? Он говорит, это даже не нижегородский, я вообще не знаю как. Давайте я вам почитаю. А Виктор окончил английскую гимназию в Праге.
А когда он к вам обратился по-русски, вы услышали акцент?
Нет, он говорил чисто по-русски. Кстати, эти иммигранты в большинстве погибли в наших лагерях. Наши как-то выжили, а они погибли. Короче говоря, Виктор рассмеялся, почитал нам, и потом он мне рассказывал, что он, познакомившись со мной, уже решил, что вот эта девушка будет моей женой.
Виктор Михайлович Васнецов – внук русского художника Виктора Михайловича Васнецова.
Он меня спросил, за что я получила срок. Я ему рассказала. Он сплеснул руками и говорил, так это же вот я вроде виноват. Это же мы были в этой организации. Это называлось «Союз нового поколения». Это была одиознейшая организация для Советского Союза. Он только рассказывал, что очень вскоре, после прихода наших войск, по ниточке так вот, они были выловлены, и он в том числе в Праге. И судил его какой-то военно-полевой суд. А ему дали 10.
вспоминает Марианна Павловна Марковская в девичестве «Крат».
Во время оккупации отец, уже имея право узаконенный, как бы овлащенный инженер-архитектор, у него был допуск, он мог ездить по стране, и со своими товарищами они создали Союз Советских Патриотов и оказывали посильную помощь военнопленным. Отец рассказывал о взятии Белграда, что по подземным коммуникациям удалось провести какой-то вооруженный отряд, и он оказался в центре очень хорошо защищенного города. Это способствовало, так сказать, сдаче Белграда меньшей кровью советских солдат. Отец вскоре по приходу советской армии работал переводчиком военным. У него было очень много товарищей. У нас в квартире жили советские офицеры. Но в 1948 году, когда отношения между Советским Союзом и Югославией в корне изменились, отец был арестован. Этот момент я очень хорошо помню. Обычно в Югославии рабочий день начинался рано, так что к 2 часам люди уже были свободны, как бы вторая часть жизни начиналась. Приехала машина, и 2 очень элегантных молодых человека позвонили, спросили у мамы, дома ли отец. Ну и, в общем-то, в качестве таких, так сказать, хороших, добрых знакомых вошли. И начался обыск. 2 года отец находился в тюрьме без суда. В результате нам предложили, ну, маме предложили сдать его паспорт с тем, чтобы его выпустили на границе, выехать из Югославии. Ну и даже, так сказать, предложили выбор. Мы остановились на Славянской Болгарии. Там был клуб советских граждан, где показывали фильмы, библиотека была с книгами советскими. Для детей устраивали летом отдых в пионерском лагере.
Ну, советских настоящих или таких же советских,
вот таких,
как и...
Вот полу. Это эмигранты, которые выразили желание причислять к числу людей советских.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Воспоминания о русском зарубежье».
После Октябрьского переворота 1917 года и последовавшей гражданской войны огромное количество русских людей, почти всех сословий, дворян, разночинцев, творческой интеллигенции и остатки Белой армии покинули Россию. В одной только Франции поселилось около 200 тысяч эмигрантов, а в Белград с населением в 111 тысяч человек прибыло порядка 30 тысяч, то есть каждый четвертый был русским беженцем.
Теперь принято несколько идеализировать российскую миграцию, а на самом деле отношения с народами, которые жили в странах, куда они эмигрировали, были достаточно сложными.
Валерий Вячеславович Тамазов, председатель Украинского генеалогического общества.
Допустим, когда российские корабли прибыли в Болгарию, то болгары их в течение длительного времени не хотели вообще впускать в страну. То есть они стояли в порту. Русские были очень как бы обижены на болгар. А надо помнить, что Россия находилась в состоянии войны с Болгарией. Болгария принадлежала к странам ОСИ, то есть она была союзником Германии, Австрии, Англии, Турции, выступала против Антанты. Ведь белое движение не признавало заключение мирного договора, поэтому, в общем-то, они могли расцениваться болгарами вообще как, в принципе, враги. Потом, значит, люди, которые прибыли, это были в большинстве своем уже деморализованные люди, надломленные и нравственно, и морально, начали зверствовать всякие болезни, то есть они везли с собой инфекционные заболевания, которые вспыхивали на этих кораблях и временных лагерях, которые были созданы как для перемещенных лиц для них. Во-вторых, это были люди, которые лишились всего, и иногда просто голод и нищета их доводили, в общем-то, до отчаянных поступков. Западные страны фиксировали в период российской, значит, эмиграции рост, краж, грабление. Когда я был в Греции, мне рассказывали очевидцы, что Пирей, порт, теперь входящий в состав Афины, тогда просто порт рядом со столицей, был расселен русскими офицерами. То греки вынуждены были вообще выселиться из этого городка, потому что имели место дебоши, в тавернах сидели русские офицеры, как принято, в общем-то, заливали свое горе непомерным количеством всего. И в той ситуации, в которой они оказались, для них уже не существовало ничего, кроме как бы вот этой их трагедии. То есть им это болело, и они хотели говорить об этом, а это было никому не интересно, кроме них. Во Франции, допустим, это тоже в свое время создало определенные проблемы в 20-30-е годы. Фамилия Наин оф Иский вызывали просто французов оскомину, потому что, уже оправившись от первого вот этого стресса, они должны были в той или иной степени пытаться реализоваться. И это, в общем-то, определенное количество мест, которые были заняты иммигрантами, которые вдруг оказались многие гораздо более подготовлены, чем некоторые, соответственно, французы. Это конкуренция и борьба, в общем-то, жизненная борьба для французов очень неприятная. То есть, как бы они живут в своей стране, они хотят получать от своей страны то, что они хотят. А тут появился некто, кто претендует на его место.
Единственное государство, которое доброжелательно относилось к русским, было королевство сербов, хорватов и словенцев, впоследствии Югославии. Отец моей матери, Колчин Родион Родионович, военный инженер-полковник, был призван в действующую армию и оставил жену и дочерей по месту последней службы в Кутаиси. А встретились они случайно в Луганске и оттуда уже присоединились к волне эвакуируемых на корабле, где выезжал и Врангель со своей семьей. Дедушка получил работу в гимназии в Сремских Карловцах, преподавал математику. Мама в это время училась в этой же гимназии. Маме было 15 лет, когда они выехали, в 21-м году. А в 22-м умерла ее мама, в 25-м отец. Ну, предположительно, что кроме недоедания, каких-то трудностей жизненных, исчерпались силы и... Тосковала она очень по родине. Для нее этот переезд был мучителен. 48-49 лет. Теперь это не возраст. Я вот уже старше своей бабушки 1,5 раза. Семья отца несколько иначе выехала из России. Дедушка Крат Василий Архипович полковником был интендантской службы при кадетском корпусе в Саратове. Его захлестнула волна Колчака с белочехами. Он вынужден был отступать через Сибирь. Там заболел тифом, и его вывезли англичане сначала на Мальту, а затем он долечивался в английском стационарном госпитале в Салониках в январе-феврале 2020 года. Оттуда перебрался в королевство сербов, хорватов и словенцев. Дед, он был типа прораба, они строили дороги. Эти дороги сейчас так и называются «Русская дорога». Да, за кусок хлеба, то есть эти дороги вымощены костьми русских людей. Семья, его жена Зинаида Ильяновна, сын Павел и дочь Галина остались в России. А выехать они смогли в 24-м году через Финляндию. В высшее учебное заведение не принимали детей бывших офицеров царской армии. А отец хотел учиться. Осталась открыточка отца, датированная мартом 22-го года. Он пишет своему отцу, стало быть, он узнал о том, что жив и находится в Югославии. «Милый папочка, поздравляю тебя с воскресением Христовым и посылаю тебе картинку, которую нарисовал сам. Это статуэтка из Вольска. Это тот город, ну, откуда, собственно говоря, начались их странствия в связи с гражданской войной. Я сам поступил в школу и на курс английского языка, за который платил деньги, которые заработал сам, но теперь... Пришлось их оставить, так как в школе начинаются экзамены для перехода в 6-й класс. Потом же я буду опять учить английский язык. Твой Паша.
Кстати, вы не знаете, это опасно было вообще им жить с мамой? Вот мама работала машинисткой в Москве. Он учился в трудовой школе. Это наспех, наверное, организованное на базе какой-то гимназии.
Она была не совсем такая простая, потому что она и носила имя Калинина, и там оба его сына учились с ними. Вот те документы, с которыми отец приехал, московскими, они не принимались. Какой-то, так сказать, ему год или два пришлось заканчивать гимназию в Югославии, но по русскому прежнему образцу. и с законом Божиим. И в Югославию выехало большое количество кадетских корпусов и девичьих гимназий, вплоть до того, что населенный пункт получил название Рускосел.
А это письмо Павел Крат написал в 1927 году уже из Белграда своему двоюродному брату Юрию в Москву.
«Дорогой Юра, мне все-таки очень неприятно, что ты мне не пишешь. Ведь ты, в конце концов, единственный человек у меня в России, да и к тому же мой брат. Мне вовсе не хочется порвать с тобой, тем более, что я не собираюсь жить за границей вечно. Мое свободное время я посвящаю литературе. У нас сложился маленькая группа русско-сербских поэтов и писателей. Издаем свой журнал. Я могу доставать здесь все русские книги. Напиши, читал ли ты и как тебе нравится. Пантелеймон Романов, Соболь, Федин, «Города и годы», Александр Яковлев и Сейфуллина. По-моему, это большие писатели. Здесь вся сербская опера и балет состоит почти из русских артистов. В кино особой любовью пользуются русские картины о живом трупе, селе греха и жестком билете. Целый месяц писали все газеты и говорили весь город. Режиссера Пудовкина все считают гением. Живу я монахом и за кем не ухаживаю. Знакомых у меня сотни, но товарища ни одного нет. В последнее время меня все чаще посещает черная меланхолия, тоска страшная. Живешь среди чужих, и так сумасбродно проходит время, дни все совершенно одинаковы. Мама все уверяет, что это от того, что мы бедные. Не знаю, мне кажется, что нет. Вот вам завидую, что вы в России. На будущий год весной, наверное, уже кончу университет. Это моя теперь единственная цель в жизни. Особенно теперь, когда папа начал хворать. Каждое лето я работаю. За моими плечами уже 12 километров шоссе. Ради денег. Иначе не на что жить. Как мне хочется в Москву. Юра, пиши мне, родной. Мне каждое твое слово радость. Ведь у меня никого больше нет в России. Целую вас, Павел.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Воспоминания о русской эмиграции.
Светлана Сергеевна Томилина, вдова Виктора Михайловича Васнецова.
Отец Виктора Михайловича, Михаил Викторович Васнецов, работал во время революции и после нее в Одесской обсерватории. Он был астроном. И он был крайне либерально так настроен. Считал, что вот придут наши, ну, как сказать, освободители. Вы же знаете, что Одесса на 2 года отстала. Там очень долго было
белое
движение. И когда встретил его знакомый, которому он вместе учился в Московском университете, он сказал: «Миша, что ты себе думаешь? Ты же имеешь офицерское, вот как и у нас сейчас, оканчивающие высшее учебное заведение, имели звание. Тебя, как белого офицера, поставят к стенке и совершенно не спросят, каких у тебя настроения, чем ты занимался, какие там звезды там видел». И он настолько на него повлиял, он так его убедил, что тот с одним из последних кораблей уехал в Константинополь. Он уехал в 20-м. У него была семья, у него только-только родился сын. Мне Виктор рассказывал, что они сидели в бомбоубежище или там где-то в подвале, когда бомбили Одессу, наверное, все-таки большевики. И он хлопал в ладоши каждый раз, когда было бом-бом. В общем, папа уехал, а мама с ребеночком осталась. Какие-то письма все же доходили. Он подсказал, у Виктора были плохие легкие, что нужно его вести на лечение. И в 24-м году еще было настолько либеральное отношение к этому, что ее с ребенком выпустили на лечение в Югославию. Она поехала в Прагу. Отец был уже в Праге. Жили они очень трудно. Он перебивался какими-то уроками. Никакой, конечно, об астрономии речи не могло быть. А потом на какие-то средства русских иммигрантов был построен так называемый профессорский дом в районе, который в Праге называется Дейвице. И там расселилось очень большое количество семей иммигрантов. А нужно вам сказать, когда Михаил Викторович женился, и детей у них не было. И кто-то им посоветовал: пойдите в церковь и дайте обет. И Михаил Викторович дал обет: я в какой-то период жизни посвящу свою жизнь Богу, стану священнослужителем. И ровно через 9 месяцев у них родился сын, мой муж. И когда Михаил Викторович очутился в этом профессорском доме в Праге, у него создалась ситуация, когда он мог принять сан и стал таким связующим звеном для очень многих эмигрантов. И кроме того, он был очень добрый человек, очень многим помогал, и его очень любили. Но в доме у них, Виктор мне рассказывал, матушка, его мама, возле нее была масса всяких переживалок. И он, будучи студентом, нанимал квартиру и ушел из дома. Он кончил политехнический институт в Праге, но поскольку конец его пришелся уже на оккупацию, то этот диплом нигде у нас даже показывать нельзя было, потому что на дипломе была свастика, представляете? Но поскольку он был умным и очень толковым человеком, он тут же поступил, когда кончилась наша репрессия, поступил в ВЗПИ, Всесоюзный заочный политехнический институт в Москве. И за 2-3 года его блестяще кончил, получил красный диплом, и преподаватель марксизма и ленинизма говорил: «Виктор Михайлович, ну откуда вы так хорошо знаете марксизм?» Когда он его в жизни, как говорят, не нюхал.
Марианна Павловна Марковская – представительница третьего поколения эмиграции первой волны.
Я родилась 4 апреля 1941 года. На второй день моего рождения была Пасха, и ее отметил город бомбардировкой немецкой, ну, неожиданной, жестокой, в ответ на отказ Югославии присоединиться к гитлеровской коалиции.
Марианна Павловна, а с вами учились также дети эмигрантов?
Нет, в моем классе учились обычные соседские сербы.
А почему вас не отдали в русскую гимназию?
Она была расформирована. От 20-х годов до 40-х прошло ровно 20 лет. Это еще одно поколение.
Ваших родителей еще как бы в юношеском возрасте?
Они выезжали еще с папами и с мамами.
Что это для них? Был ужас, страх?
Не было этих разговоров. Я вам скажу...
Как вы объясните, почему не было этих разговоров?
Не знаю. Потому что вот когда отец вернулся к нам из тюрьмы, для него эта тема была табу. То, что он там пережил, все то унижение. Я недавно узнала, что тот офицер, который у нас жил в Белграде, вот в нашей квартире, когда советская армия вот вошла в Белград, для его здоровья бабушка зарезала курицу, которая, ну, наверное, мне предназначалась. И у меня к нему было самое такое трепетное отношение. Сестра объяснила, что он оказался вовсе не так чист, что он как раз вот сдал генерала царской армии, отца жены священника. Понимаете?
Но он же также и дискредитировал вашего отца.
Наверное. Но это никак не повлияло на наши все эти отношения с отцом Виталием. Этого пожилого человека, генерала русского, его действительно арестовали, увезли, и от него одна какая-то была весточка, и, в общем-то, он сгинул здесь. А его зять Тарасьев, священник, вот он долгие годы представлял Русскую Православную Церковь в Белграде. Меня отец Виталий крестил, принимал исповедь первую, и мои прогулки-то, в общем, были чаще всего с ним на кладбище. Поэтому к могилам у меня самое такое дружественное отношение.
Вы слушали передачу «Воспоминания о русской эмиграции». Записи Ирины Колесниковой. Подготовил и вел этот выпуск «Поверх барьеров» Игорь Померанцев.